Теория заблуждений.
Здравствуйте, друзья. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты Российской Федерации, на прямой связи со студией «Радио Спутник». Здесь я, Алексей Осин. Армен Сумбач, приветствую.
Приветствую.
Ну, давайте начнем с замечательной истории. Одни экстрадируют, ну, по крайней мере, пока, там еще апелляции разные будут, по крайней мере, на этот момент экстрадируют участников теракта против «Северных потоков», другие отказывают в этом. То есть законы трактуются в зависимости от размера личной неприязни к потерпевшему, как в одном фильме известном.
Так теперь это очень удобно, потому что нету мегарегулятора в лице международного права. Теперь право стало качаловским. Кто больше накачал, тот и прав. И теперь исходят из своей собственной политической целесообразности и глубины расчета. Все. Вот ты захотел, тебе выгодно сейчас экстрадировать, чтобы самому с этим навозом не мыкаться. Вот, пожалуйста, можно экстрадировать. А поляки, например, не хотят. Вот они не экстрадируют. И еще и не удивлюсь, если и наградят орденом каким-нибудь. Ну, может быть, еще там что-нибудь перепадет деятелю. К сожалению, это вот нынче политическая данность. Вот я, помнится, 30 лет назад, когда читал книги про вот то, что происходило вокруг Советского Союза, ну, в частности, вот в исполнении Панской Польши, как это тогда называли, я вот все сидел и думал, а как это может быть? Ну, существуют же какие-то законы, да? Вот у дипломатии есть какие-то нормы. А там не работало вообще, в принципе, ничего. Ну, и нормально же, правда?
По закону военного времени, помните, как говорили?
Да, ну, Советский Союз вяло на это реагировал. Ну, как вяло, там, созывая митинг пролетариев. Например, как в случае с убийством Вацлава Воровского. Но это, правда, не оказало вообще никакого воздействия ни на что. Да, или там посылая ноты протеста после убийства Петра Войкова. Но тем не менее, да. И казалось, что вот эта эпоха тотального, лютого, яростного беспредела правового, она ушла. Ну, потому что Вторая мировая война, там, Организация Объединенных Наций... А сейчас мы находимся ровно в той же самой точке. Ну, по большому счету, чем отказ выдать участников взрывов северных потоков Польши отличается от того, что исполнила Швейцария на процессе по убийству Вацлава Воровского, который перевернули и который оказался, по большому счету, процессом Швейцария или вообще там вся Европа против большевизма. Где адвокат Теодор Абер, прочитав трехчасовую речь, просто перевернул процесс. И оправдали и Конради, и Полунина. В принципе. И виноват оказался Советский Союз. Ну вот что это, как не надругательство над правом, как таковым? Ну так и сейчас ровно то же самое. То есть если еще там 100 лет назад надо было... Ну, на что-то как-то, закрыть глаза, ну, где-то там что-нибудь на цыганский хапок исполнить. Сейчас вообще ничего не надо. Сейчас вот что хочешь, то и делай. И Европа тебя радостно на это благословляет. Ну, фантастическое время. Вот если бы сейчас был бы жив Гитлер, мне бы страшно даже себе представить, какие бы дела бы он мог бы творить, когда ты можешь вообще ни на что, в принципе, не оглядываться. Вот он все-таки был сдержан какими-то законами. Да, вот за ними даже в Рейхе следили за их выполнением. А сейчас можно вообще ничего не делать. Вот есть закон, все, да и наплевать на него. Мы делаем так, как мы хотим. Это называется демократия. Прям прекрасно.
Не, меня, знаете, что еще, так сказать, удивляет, наверное, так, потому что если бы не выдавали нам, условно говоря, Тогда одно дело, они же фактически пощечину немцам дают, если я правильно понимаю. То есть поляки говорят немцам, обойдетесь, не будете человека судить, который нанес вам такой серьезный ущерб, на вашей территории совершал теракты. Более того, Дональд Туск же на неделе сказал, что вообще украинцы или кто-то там могут бить по объектам, принадлежащим России, в любой точке Европы. Понимаете? Вот тут какая штука-то.
Ну, а что здесь удивительного? Ну, опять та же самая история. Крестовый поход против большевизма. В этот грозный час, дорогие дольджен зольдатен, до вас доносится, что война на Востоке не является точно такой же, как войной на Западе. Там вам можно абсолютно все. Никаких сдерживающих факторов не существует более. Потом последует приказ о командирах и комиссарах, которые вообще вот с точки зрения права, ну, это за гранью, это просто взяли вот так вот все эти Женевские конвенции, разорвали и кинули клочки в деревенский нужник. Ну и ничего же, правда, ведь работало. И сколько европейских стран прекраснейшим образом принимало в этом участие. Собственно, все. В той или иной степени. Разница только была в объеме предоставленных рейху услуг. А так этим занимались абсолютно все. Ну, так и сейчас ровно то же самое. Взрывайте, что хотите. Бейте, куда хотите. Никаких правил. И если Гитлер еще хотя бы там пытался соблюсти букву закона, то есть сначала там Нюрнбергские расовые законы, которые там сегрегировали людей, ну, конкретно евреев. Потом на них возложили ответственность за ущерб рейху разный. Это в 1938 году было. А сейчас можно вообще вот такими мелочами голову не забивать. Вот захотел, сделал.
И вперед, да. При этом, но сама Германия-то как, да? То есть ее вообще ни в грош не ставят, получается, что хотят в отношении то и делают. Тут министра их иностранных дел в Китай не пустили, сказали, вообще с тобой встречаться не будем. И у германской нации-то вот это положение парии, оно как с вашей точки зрения, вызывает какие эмоции?
Алексей, а что такое сейчас германская нация? Вот 100 лет назад я примерно мог ответить на этот вопрос. 90 лет назад этот вопрос был, в общем, достаточно освещен. Например, усилиями Ганса Гюнтера, так сказать, придворного рассолога Третьего Рейха. А сейчас германская нация – это кто? Это фракция турок, заседающая в Бундестаге? Это вот они, как бы, германская нация? Или 15 миллионов муниципальных депутатов из Алеппо, которые не собираются социализироваться, но проживают в Германии и получают пособие. Это вот они германская нация? Вот что это сейчас такое? Мы по большому счету, да, вот посмеивались в разные годы над знаменитой формулой, что мы сделали Францию, теперь нам надо сделать французов. Но сейчас что покруче будет, правда? Вот что сейчас понимать под словом «нация»? Тогда должно быть какое-то другое значение. Или просто вот сказать, что вот теперь нация – это как в Соединенных Штатах. Вот ты родился здесь или приехал и живешь, и там можешь проголосовать за Байдена в пьяном обмороке, вот ты американец. То есть такой большой половинный котел национальности.
Но там это принцип, понимаете, а здесь-то нет.
Ну, в русской эмиграции политической 100 лет назад этот принцип назывался Вавилонская башня. Давайте да. Вот тогда так и называть вот это все на территории Европы. Что это Вавилонская башня? И тогда, да, тогда нормально вполне. А если даже вот это как бы вынести за скобки, ну вот, а Германию вытирают ноги. Ну, так грешно о таких не вытереть-то. Ну, что Шольц сидел вместе с этими фрейлинами, всеми своими Аннами, Ленами и так далее. Что и этот пришел? Ну, их разве можно сравнивать с каноническими немецкими политиками? Ну, даже теми, которые нам категорически не нравились. Да, теми, которые мы вот воспринимали как врага. Ну, это были враги, хотя бы уважаемые. А вот это-то что? Ну, да. И Германия сама себя так, извините, ставила все последние годы. где какой-то вшивый посол Украины публично мог хамить и канцлеру, оскорблять его последними словами, и его не то что не высылали, а еще пытались объяснить, что вот у него там расшатанные нервы, он, может быть, не идиот от рождения, но просто он так вот переживает. Ну это что, это Германия разве? Это вот и есть великий прусский дух, который был воспет больше всего, по-моему, в Советском Союзе, потому что у нас каждая вторая книга про историю, что России, что Советского Союза, она содержала в себе вот эти непременные посылы. Не всегда, кстати, с отрицательной исключительно коннотацией. Иногда там даже что-то было хвалебное. Ну, не в случае с Павлом Первым, тут понятно, да, похвалить было не за что с точки зрения советской власти. Но, тем не менее, это вот то, что сейчас происходит, это вот он? Вот этот прусский дух? Или, хорошо, ладно, не берем Пруссию. А вот была Бавария, да? Она и сейчас есть, которая ненавидит всю остальную Германию, которая всегда говорила там по отношению к ним слово «шайза».
Угу.
А вот что сейчас слово делают баварцы? Мне просто вот дюже интересно. Вот в чем вот это пресловутое баварское бунтарство заключается нынче? Ну, помимо того, что во время Октоберфеста напиться до положения маленький слоник. Вот в чем еще состоит вот сейчас знаменитый вот этот пресловутый баварский дух?
Увы, он как-то проистекает уже между пальцев. Да, кстати, даже вот если сравнить сборную Германии по футболу, там, какого-нибудь 90-го, хотя бы 90-го года, Матеус, там, Эффенберг, потом и дальше...
Эффенберг похоже, Эффенберг 94-й.
Его выгнали оттуда, да-да. Ну, хорошо, там, Фёллер, там, и так далее, и другие.
Фёллер... Тон, Литбарский, Бреме, да. Бухва. Это там созвездие, Илгнер, там балда-то была какая. Ну, так это были немцы.
Ну, да.
Вот, это были канонические немцы, которые вот бились вот все это время, и у которых была дисциплина и порядок. Вот им сказали 90 минут надо бегать по правой бровке, не дайте Господь уйти оттуда куда-нибудь. Тебя кончат там сразу. А сейчас что? И сколько коренных немцев в составе сборной Германии? Не надо меня там обвинять в расизме и национализме, но вот вопрос очень простой. Вот именно немцы-немцы. Вот сколько там сейчас таких?
Ну да, там Флориан Вирс какой-нибудь.
Но... И то, наверное, не на первых ролях.
Видимо, да. Но это, в общем, по всей Европе. Я еще там в свое время сравнивал сборные Франции 84-го года и нынешнюю, да. Или, например, предлагал гражданам прочитать состав сборных Австрии и Швейцарии, уже, кстати, упомянутые, да, вами, и попытаться, без названий, попытаться понять, где Австрия, а где Швейцария. Это не такое простое занятие, между прочим.
Да нет, но, Алексей, вы сейчас сразу вспомните чемпионат Европы 88 года, вот матч сборной Советского Союза, сборной Англии. И вот непередаваемое такое изумление комментатора, что вот Джон Барнс, он негр.
А,
вот для комментатора это было не очень понятно, да, потому что откуда он там взялся, а он же там действительно британец-британец был. Ну, он был один такой. И он вот действительно бросался в глаза. Или тот же взять 88-й год, я помню, вот первая самая игра наша с голландцами, где вот 1-0 выиграли. И вот ты смотришь и думаешь, а как это может быть? Вот там же вот этот Суринам, он какое отношение к Голландии имеет? А потом там нам комментатор в процессе же рассказал, что на самом деле-то они вот голландцы, но они просто вот такие. А для нас-то голландец это кто был? Вот так, если глубоко копать. Это черный пес из Стивенсона, пират и алкоголик, а вовсе не выходцы с Суринама, да еще и которых вот там трое. Это трое только в основе. Там же еще и на лавке сидело несколько человек.
Да, такая вот ситуация. Но если возвращаться к немцам, то тот самый непущенный в Китае Йохан Вадефуль сказал, мягко перехожу к другой теме, что будущая зима будет критической для Украины, а без поддержки Запада Украина может потерять возможность защищаться. Но мы так с надеждой такие вещи читаем. Но стоит ли, в принципе, на них полагаться в каких-то своих выводах?
Вот это словосочетание мне не нравится. Вот эта предстоящая зима будет решающей. Я так напоминаю, это ноябрь 1942 года и слова фюрера. Как раз вот Сталинградская битва, вот она должна была стать решающей. Именно по причине краха Германия погрузилась в траур, как мы все помним. Теперь, значит, я слышу то же самое по отношению к нынешним событиям. Кстати, опять же, там вот эти слова про поддержку Запада. Я так напоминаю, что некоторые видные сановники Третьего Рейха тогда так и говорили, что вообще это дело всей коллективной Европы сломать хребет еврейскому большевизму. У нас же потом просто про это про все не вспоминали десятилетиями, да, там, например, про чехов в дивизии «Мертвая голова». Ну, то есть как, у нас же товарищ Яншкадер, да, там, вот как бы и сотоварищи вот эти все европейские. Давайте не будем вспоминать Тодора Живкова, там, вот этот Войцех Ярузельский, вот эти все прекрасные люди, которые по сценарию, господи, этого самого владельца Украинской Советской Социалистической Республики Щербицкого
Щербицкий, да.
поступили. Давайте не будем вспоминать. Вот давайте, венгры под Воронежем мы не вспоминаем, румыны под Одессой мы не вспоминаем, болгары и Аберштели, юг Украины мы не вспоминаем. Там, кстати, два немецких офицера-то только всего было, остальные все сотрудники болгарской полиции, половина из которых еще русские, до кучи. Но они уже там вот жили, как бы имели подданство Болгарии. Мы же это все не вспоминаем, правда? А вот это, пожалуйста, крестовый поход против большевизма. Так он чем отличается от того, что есть сейчас? Тем, что нету пока штурмовой бригады СС Волонии и нового Дегреля? Это единственное, да, что, наверное, не так еще идет. И костюмчики не от Хьюго Босса.
Не, ну
А все
к
остальное-то
Волонии
то
мы
же самое.
приблизимся. Волонь-то будет, может быть, да, причем там уже об этом думают. Да, действительно. Но, кстати, ведь действительно же зима стала решающей та, а это. Надеюсь,
Нет,
что так и будет, кстати говоря.
Алексей, мы вот тут тоже, мы вот сейчас возвращаемся, вот о чем говорили. Вот может быть, Волонии будет. Сколько там будет валонов в той Волонии? Вспомните сборную Бельгии.
Там будут
Это кто? Это
валоны.
Лукаку, что ли, валон там такой
Там
традиционный?
из Латинской Америки будут представители
Ну,
войск.
вот такой вариант может быть, да, что это будет условно называться там
Иностранная
европейская
легион,
бригада
да.
Волонь или там какой-нибудь там французский легион Модри, а будет он собран там, например, из колумбийцев каких-нибудь. Но такой вариант может быть. Но это, опять же, это гримаса и усмешка судьбы. А потом те же самые люди будут говорить, что они никакого отношения не имели. Вот далеко за примерами же не будем ходить. Вот голландский коллаборационизм. Вот кого осудили? Исключительно женщин, которые вели половую коллаборацию. Вот их подстригли и провели по улицам. Вот там им плюнули вслед, помянули их матерей. Вот и все. А извините, правые партии той эпохи голландские с ними как поступили? А с теми, кто выжил, кто служил, например, в дивизии СС Викинг или Дасрайхе? Вот с ними что сделали? Ничего. Они были вполне себе уважаемые люди. А что, это только в Голландии? Ну вот, у меня вообще есть любимый пример. Это прославленный германский полководец Третьего Рейха Хасса фон Манteuffel, внук фельдмаршала. То есть такая вот прямо семейная история. Ну и чего? И после войны он кем был? А он заседал в Бундестаге и был одним из инициаторов создания Бундесвера.
Ну а где им других-то взять?
Ну,
Они же всей страной на нас пошли. Значит, и дети, и внуки, это внуки и дети вот этих ребят.
нет, я просто говорю о том, что это вот, что называется, естественный процесс. Просто мы же десятилетиями, да, на это, в общем, внимания не обращали. То есть, ну, в Советском Союзе ритуально пнули, значит, выпустив раз, два, три книги. Значит, первое – это вторая нацистская партия, это про НДП, партия гауляйтеров. Вторая книга – это «Наследники Геббельса в печати ФРГ». И третья книга – это «Враг всего мира». Это уже про, значит, новый германский милитаризм. Но это книги выходили в 60-х годах. А уже вот в 80-х ничего подобного не было. И для нас Германия – это что? Это разве вот то, что было тогда? Да нет. Это вот прекрасная сборная, там, 88-й, 90-й год. Да даже 82-й и 86-й, кстати. У нас сколько людей любило сборную Германии по футболу? Да вот я сижу.
Да, согласен.
Я сумасшедший был поклонник.
Всегда именно любил, немцы. Да.
Ну, а мы что, знали о том, что там происходит? Нет, конечно. Так мы сами растеряли это знание. Это вопрос не только же немцам надо задавать, а нам самим тоже бы стоило бы задать себе вопрос, а как так получилось? Почему мы всем все прощали? Французы, вот мы себе придумали, вот... Они были вместе с нами, Деголь принял капитуляцию Рейха, вот это же ему Кейтель сказал, что этим что, мы тоже проиграли, вот этим вот шаромыжником. И вот мы прыгали, вот у нас есть Нормандия и Неман, книги написали, фильмы сняли, на торжества звали. А вас не смущает, что это эскадрилья, а против нас воюет сначала легион французских добровольцев, а потом целая дивизия войск СС «Шарлемань», в которой, кстати, тоже были русские. Это чтобы вот особенных иллюзий не было. И в Волонии они, кстати, были. Вот, например, Чехов. Причем служил он в тех же чинах, которые имел в русской императорской армии, в Белом движении. Но мы же об этом не говорим, правда? Мы вот себе сделали модель истории, которая нас устраивает. И, конечно, когда это все опять бумерангом вернулось, ну, естественно, что у людей на душе явно не нас Турция расцветает. Ну, все думают, ну, что ж такое-то, ну, почему так? Ну, а что, а в эпоху Наполеона не так было?
Абсолютно.
А в Первую мировую войну не так было разве?
Все то же самое.
Ну, поэтому вот это нам возвращается бумерангом. Я надеюсь, что хотя бы сейчас, с пятой попытки, с пятой уже... Мы поумнели, и вот этих прошлых нелепейших ошибок мы не будем повторять. Но у нас это пока получается плохо, потому что у нас, с одной стороны, такая радость и гордость. Вон там Орбан, молодец, Урсулу фон дер Ляйен по щекам отхлестал. Братцы, это все, конечно, хорошо. А вы знаете о том, что на территории Венгрии сейчас строится завод для боеприпасов Рейнметаллом? Вы ничего не забыли? То есть вот не надо сразу награждать их титулом «великие пророссийские друзья». Они прагматичны. Сейчас вот такая позиция модна, они будут ее занимать. Завтра будет другая. Как румыны, которые устроили здесь кровавый террор в Бессарабии, в Черновицкой области, в Одесской области. А потом, опа, и главные победители нацизма, если читать румынские учебники истории.
Но
вовремя предать – это не предать, это предвидеть.
Да, фильм «Гараж». Но на самом деле надо просто Верховного слушать. Он же говорит, чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться в свое время. Вот надо так же по отношению к Орбану и всем ним подряд. Армен Гаспарян, писатель, член Общественной палаты. В эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. После новостей вернемся. Оставайтесь на орбите.
Теория заблуждений.